Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Лев Зинович Конторович. Добрый день.
Добрый день.
А Лев Зинович народный артист России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории и художественный руководитель академического большого хора «Мастера хорового пения». Я думаю, что можно продолжить этот список, но вполне достаточно уже, чтобы понять, что здесь сегодня в студии «Радио Вера» за столом со мной сидит один из крупнейших живых авторов хорового пения и создатель, и продолжатель большого дела. И мне хочется, чтобы мы, вспоминая сегодня, поговорили вот о тех традициях, которые на самом деле у каждого народа присутствуют издревле. Пение – одно из самых древнейших искусств, умений, сопровождений любого ритуала, просто выражение эмоций и так далее, и так далее. Поэтому хоровое пение тоже присуще, ну, практически всем народам, но мало кто догадывается, что есть хоровое пение, что называется, от души в разнобой, а есть хоровое пение, которое руководствуется направляющим и построено по определенным, совершенно четко выверенным музыкальным законам. Вот таковым, безусловно, является хоровое пение, которым вы руководите, направляете и дирижируете. И позвольте начать нашу беседу вот с такого первого вопроса. Какого вы года рождения и где вы учились? Кто был ваш мастер-наставник?
Я родился в 1947 году в городе Москве. И мне очень повезло, потому что я родился в районе Красная Пресня, прогуливался там недалеко от зоопарка, а именно рядом с зоопарком находилось такое учебное заведение, это Московское хоровое училище, которым руководил Александр Васильевич Свешников. И вот мне так повезло, я все время пел, как-то так сложилось. У меня дедушка, он вообще из рязанской деревни, он играл на гармошке, у него не было музыкального образования. Но тогда ведь не было никаких магнитофонов, ничего. Если у кого-то, извиняюсь, свадьба, день рождения или еще что-то, приглашали гармониста. И вот мой дедушка мог играть все что угодно по слуху. И...
Именно на гармонии, не на аккордеоне?
Нет, не аккордеон, это была гармошка, обычная гармошка, но играл он абсолютно все. И в семье все пели, и моя мама, и ее две сестры. То есть такое вот было песенное у меня
детство.
Да. Я сам пел без остановки, но мне говорят, ну, он все время поет, надо его отвезти к Свешникову.
А что вы пели тогда?
Помните? Ну, все песни, которые
вот какие песни,
я...
какие песни пели, скажем, дома? У меня мама тоже напевала и пела мне перед сном, скажем, там, или в момент хорошего настроения.
Да, ну, пели разные песни, в основном народные, конечно, ну и то, что передавалось по радио. Знаете, была вот такая черная тарелка.
Да, конечно.
И вот она была в каждом доме, и там передавали музыку. Кстати, был очень разнообразный репертуар у этого радио. Угу. Вот, и я помню, что вот с детства я пел, например, «Вижу чудное приволье», видишь? Вот это моя была такая, можно сказать, фирменная фишка, песня, с которой я пришел в хоровое училище. Вот, ну, меня приняли, и вот я там проучился 9 лет, тогда было 10 лет обучения, но я со второго класса поступил.
А, то есть вы и учились музыке-то параллельно?
А школа... хоровое училище, оно предполагало, там не было отдельной школы.
А.
Там мы приходили с утра, начиналось пение, рано 2 часа мы пели, а потом все предметы русские, математика,
ну,
и так далее.
Угу.
То есть все в одном флаконе, как теперь говорится.
Угу.
Все занимались по фортепиано, я еще учился на скрипке. Вот, и как-то постепенно формировалось мое отношение к музыке. Я очень благодарен Александру Васильевичу Свешникову, потому что это, в общем, наш патриарх нашей хоровой музыки.
А как он выглядел?
России. Александр Васильевич?
Как он себя вел? Он же был большой для вас мальчишек человек.
Ну, он был большой человек не только для нас мальчишек.
Я понимаю.
Это было, в общем, такое старое отношение к тому, что авторитет непререкаем. В общем, его все боялись. И раньше строился такой авторитет, что не дай бог что-то сделать не так, то есть ты пропал. Вот, он приезжал...
Кличка у вас была для него?
Да нет, наверное, нет. Нет? Клички не было. Ну, говорили «хозяин».
Угу.
Хозяин, угу. Да, это и взрослые говорили, хозяин, и дети, хозяин приехал. Значит, хор выстраивался в зале, на первом этаже это было, рядом с зоопарком как раз помещение, угу. Вот, и все стояли, ждали, а один мальчик был назначен дежурный. Он стоял у окна и смотрел, значит, он предупреждал, что приехал. Да, тишина, никто вообще не мог даже проронить ни слова. И входил Свешников, и... Дежурный говорил: «Хор, внимание!» И Александр Васильевич, да, рапортует дежурный по хору. В хоре там по списку столько-то, присутствует столько-то. Вот, то есть настоящий, причем у нас была форма такая, знаете, и пуговки вот эти вот, которые из армии пришли,
да-да.
Такие типа френча. Угу. Мы все ходили в форме. Угу. Вообще было очень строго. И я вот так учился, для меня было это все понятно и естественно. И когда я потом вдруг попал в общеобразовательную школу, и когда прозвучал звонок на перемену, все повыскакивали, стали вопить, орать и бегать. То есть я чуть не упал в обморок, потому что мы ходили тихо и чуть ли не строем. То есть у нас была серьезная дисциплина. Но мы занимались музыкой прежде всего, и Александр Васильевич очень много работал, дал вот эти навыки настоящие, и дыхание, и вокала. То есть это было прекрасно. И вот на всю жизнь у меня, так сказать, стабильное вот это осталось, какое-то даже мастерство вокальное. Были педагоги, у каждого индивидуально занимался педагог mm-hmm. по вокалу с каждым мальчиком. Это тоже было очень важно, потому что правильно научить с детства и дыханию, и образованию гласных, чтобы это красиво звучало. Вот это такое у меня было детство. Но мы много выступали, ездили на гастроли в Питер тогда. Много-то не ездили, mm-hmm. а вот в Питер приезжали, и там было, конечно, очень нас тепло принимали. Потрясающие были условия. Мы жили в гостинице «Европейской» или в «Астории», кормили...
А что пел хор Свешникова?
Хор Свешникова пел очень много музыки.
Вот мальчики.
Да, мальчики пели много музыки. Тогда нельзя было петь вот нашу православную музыку.
Угу.
И были какие-то примеры, но текст писали светский. То есть угу. это было безобразие, но ничего сделать было нельзя. Хотя, конечно, сам Свешников был глубоко верующий человек, и он, собственно, воспитывался. У него даже есть справка из синодального училища. Он там сдавал экзамен регенский. Как регент. Диплом вот у него.
Но это, конечно, был. Никак не было видно и никак не афишировалось, да?
Ну, мы все знали, что мы, в общем-то, наследники синодального училища. У нас угу. даже были педагоги, которые еще когда-то работали в синодальном училище. Они были уже в возрасте серьезном, но угу. они с нами занимались. То есть, но вот эта традиция
Разговора про... веру не существовало, потому что это было абсолютно
нет,
под запретом.
Нет, в общем, конечно, да, угу. да, об этом, к сожалению, не говорили. Вот угу. такое было детство.
Понятно. А как же получилось так, что вы уверовали и крестились?
Конечно.
Или это было с детства?
Нет, конечно, нет. И, в общем, сложная была обстановка, и даже в семье у меня бабушка, она воспитывалась как раз в семье... служащих в церкви, и один из них был настоящим батюшкой.
Угу.
Вот, но очень строго воспитывали своих детей. Дети были крещеные, то есть моя мама была крещеная, а уже вот внуки нас не крестили. Я крестился уже в более взрослом возрасте.
Ну, мы все одной поросли.
Да. Потому что как-то это все боялись люди, наверное.
Но вы, наверное, пришли все-таки через музыку.
Да, ну и через музыку, но не только через музыку. Это какая-то судьба, мне кажется, судьба. Вот, и я, когда мы женились, конечно, с женой, сначала мы просто расписались, а потом мы уже венчались уже значительно позже. Вот, детей, конечно, крестили, то есть у меня дети уже, естественно, крещенные. Вот, ну, дальше хочется рассказать, что после хорового училища, после Александра Васильевича Свешникова, я попал в Московскую консерваторию, и там моим учителем был Клавдий Борисович Птица. Он тоже был глубоко верующий человек, но тоже в репертуаре...
Судя по имени, безусловно, потому что по святцам явно названы.
Да, Клавдий Борисович, у него он из так сказать, священнослужителей семьи, которые были связаны с церковью. Вот. Но, конечно, тоже это никто не афишировал, но мы дирижировали в классе музыку. Я очень полюбил Чеснокова, но мы дирижировали его светский хор. У него прекрасные светские хоры. И я говорю, Клавдий Борисович, какая прекрасная музыка, как это чудесно написано. Он говорит, ну что ты, если бы ты еще послушал его духовное сочинение, то, что он написал для церкви, ты бы понял, что это за композитор. Вот тогда это прозвучало. Когда я закончил консерваторию...
И вы не смогли послушать?
Нет, ну что-то я, конечно, слушал, и в церковь мы ходили, что-то там исполнялось. Вы же знаете, что вот на Ордынке там исполняли даже всенощную Рахманинова в день рождения Рахманинова. Туда ходили студенты, конечно, слушали эту музыку. И когда я был студентом, Свешников осуществил запись всенощной. И он ее репетировал в Большом зале консерватории. Исполнял целиком. Потом он ее вывозил за границу, там ее пели, то есть ему это разрешили. И, конечно, мы все студенты...
Бегали слушать.
Ну, конечно, мы были на всех репетициях, и ну, для нас это был такой праздник души. Вот, ну и постепенно, конечно, нужно было к этому приходить, и мы пришли.
А скажите, вот для вас есть разница в, скажем, церковном песнопении и в светском песнопении? Как исполнителя? Вот исполнитель берется петь замечательное там, хоровое произведение, я не знаю, там, «Триумф», «Виват», да, и Петровский, барочный, замечательный, 12-голосый, облекающий тебя совершенно как точечку такую, вот. И там через, спустя какое-то время он берется исполнять, скажем, всенощную, да, вот, которая совершенно другой идеей пропитана, да, вот. И вот условно говоря, как настраивается организм человека, поющего? Что для него важно?
Очень, как теперь принято говорить, очень хороший вопрос. Да. Спасибо. Что я могу сказать? Дело в том, что в хоровой музыке, вообще в вокальной музыке определяющим является слово. То есть единство слова и музыки, оно неоспоримо и, так сказать, необходимо понимать, о чем ты поешь, каково содержание. Поэтому тут нет каких-то проблем. Когда ты поешь светское произведение, ты именно погружен в те мысли, в те образы, которые связаны с этим текстом. Когда мы поем духовную музыку, то нельзя быть неверующим человеком. Вы знаете, у меня в коллективе, в основном, конечно, все православные, но есть татары. Причем один татарин, он, ну, естественно, он был обращен в свою веру, но сейчас он поет в храме Христа Спасителя, потому что он чувствует это. И вот он, когда он поет православную музыку, он православный.
Я это понимаю, я хотел, чтобы это вы сказали.
Да, это дело в том, что даже если человек, может быть, он не крещеный, но он верит, если он поет, это не важно, в церкви или на концерте, вот часто говорят, вот в церкви это одно, а на концерте другое. Конечно, какая-то специфика есть, когда на службе исполняешь всенощную Рахманинову, и когда ты ее исполняешь в концерте, какие-то моменты чисто драматургические, наверное, всплывают. Но все, что касается выразительности музыкальной и веры, без веры петь эту музыку просто нельзя.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Лев Зинович Конторович, дирижер хорового большого коллектива академического, профессор Московской консерватории. Продолжим, значит, нашу беседу. Вот мне кажется, на самом деле, что это как чтение текста. Если книга захватывающая, а вы все равно вместе с ней и внутри нее. Если эта книга священная, писание или там что угодно, да, вот, то вы также тоже все равно внутри нее. И для меня, по большому счету, нет разницы. Это вопрос, как вы сами откликаетесь на написанное, сказанное, на то, что рождает в вас эти мысли. Также, наверное, и пение. Поэтому я думаю, что настоящий творец, а певец, безусловно, творец, в церкви он поет или светскому собранию, задача завладеть этим собранием, да, и подчинить его вот тем идеям музыкальным, которые заложены композитором. Хорошо. Вот вы начали сейчас уже долгое время исполнять и духовную музыку. Но вы ведь, наверное, не только духовную исполняете. Как вы выбираете те произведения, которые вы хотите поставить на афишу? Это зависит от вас.
В общем, не всегда, конечно, от нас, потому что, как бывает, и заказ. В каком смысле? Что филармония просит исполнить то-то или то-то. Нас часто приглашают исполнять оперную музыку. Я вам честно скажу, что для меня лично это именно работа на заказ. Конечно, то есть прекрасная музыка у Верди, у итальянцев, наша русская опера, там потрясающая музыка. Но я считаю, что для русского хора это не самое главное. Есть хор в оперном театре, для них это их хлеб, это их работа. Мы тоже это делаем, мы стараемся делать очень хорошо, но для нас это не главное. Главное для нас, для русского хора, это пение акапелла. И, конечно, я стремлюсь больше исполнять такой музыки, хотя мы исполняем и много музыки тоже духовной, но, может быть, не православной. Мы исполняем часто Баха. Страсти по Иоанну, страсти по Матфею, большая месса ха-моль, си-минор. Вот, и другие его сочинения. Ну, и не только Баха, конечно. Реквием Верди, реквием Моцарта. И когда вы исполняете эту музыку, вы тоже должны верить, потому что это музыка о Боге и даже, можно сказать, где-то музыка от Бога, потому что такие потрясающие музыкальные образы, которые, так сказать, посетили авторов Баха, Моцарта и даже Верди в этом реквиеме, это, конечно, тоже вера. И я думаю, что православный человек, он все равно верит по-своему, когда исполняешь Баха, особенно его на немецкие тексты. Здесь тоже определяющим является именно текст. Если ты не понимаешь его, если ты не знаешь, как это произносится по-настоящему, то есть музыка не будет звучать, она не звучит. Поэтому вот так же, как у нас слово определяет музыкальный образ, так и во всей мировой музыкальной литературе. Ну, вот для меня именно вот такая музыка западная, которая связана тоже с верой, и очень много месс хороших, которые были написаны европейскими композиторами.
Ну, итальянские оперы легкие же, потрясающие тоже. Но именно за счет своей легкости. Итальянский язык
там
очень
другая
сложен.
Задача. Да. Нет, итальянский язык, может быть, для нас как раз попроще, для русских, хотя тоже мы должны преодолевать какие-то сложные моменты. Сложнее, наверное, французский. Раньше все в России говорили по-французски, теперь это ушло.
Да.
И, конечно, по-французски по-настоящему петь тоже непросто. Мы поем, ну, Кармен все поют, конечно, мы поем, и тут вот тоже у нас какие-то задачи. Но это для нас не главное. Мы стараемся все делать хорошо, очень качественно, но главное для нас – это акапельная музыка. Вот мы опять будем петь произведение Рахманинова, это всенощное его, и для нас это всегда огромное счастье.
Сейчас вы готовитесь к большому делу, к большому фестивалю великопостному. Мы об этом отдельно поговорим сегодня в передаче. Но мне хотелось спросить вас вот о чем. Я не сомневаюсь, что вы слышали, скажем, распевы старообрядцев. Наверняка вы слышали литургию в исполнении, скажем, грузин, армян и греков. И то, как я для себя его называю, мугамное пение, крюковое, да, оно, распевы эти совершенно другие. Они на самом деле, им лет и времени использования куда больше, чем бортнянский, который с 18 века у нас. Они были здесь единственными и вполне традиционными и понятными любому русскому уху, и не только русскому уху, человек, который ходил в православную церковь и до сих пор ходит в те православные церкви, которые поют по старому, как бы по крюкам, а не по нотам, например. Вот. Это же совершенно другой, подход, да? При этом красота неописуемая и совершенно другая красота. Пытаетесь ли вы исполнять такую музыку? Она требует, наверное, какого-то совершенно другого подхода.
Да, правильно. Ну, что касается музыки других церквей, включая греческой, хотя мы произошли от греческой,
да,
церкви,
естественно.
И наша музыка, конечно, наши пути разошлись.
Да.
Разошлись. Но я должен сказать, что интерес вот к крюкам и к самым первым таким распевам, угу, он у нас возник где-то на рубеже конца 60-х, вернее, даже 70-е, 80-е годы. Вот. И я участвовал в записи, кстати, до сих пор есть этот компакт-диск, я там, угу, даже соло, по-моему, пел, угу, так мне повезло, именно по этим одноголосным нашим литургическим, так сказать, образцам.
Аллилуйя, да?
Да, там, да, много было всего, да. И мы готовили большую программу, кстати, и была поездка, занимался этим Борис Григорьевич Тевлин, угу, кстати, и мы ездили в Афины, угу, и там вот у Акрополя внизу такой амфитеатр, угу, и на этом амфитеатре был наш концерт, мы исполняли, да, это целая программа была таких крюков. И вы знаете, мы пели, все лето мы готовились. Когда начинаешь, не сразу погружаешься в эту музыку, но после того, когда мы попели ее,
вот, она очень медитативная.
Да, в течение 3 месяца я понял, что остальная музыка как-то меня уже мало волнует.
Угу.
То есть потом приходилось возвращаться.
Возвращаться, да.
Да, это большое у нас наследие есть, и, в общем-то, это звучит. У нас есть такие ансамбли, которые занимаются, так сказать, исполнением этой музыки, и слава богу, и, в общем, мы имеем возможность это слышать.
Угу.
Но мы же с вами знаем, что основа вот этих монодийные произведения, то есть одноголосные, угу, такие мелодии, они потом сохранились и вошли уже благодаря, может быть, таким авторам, как Кастальский,
угу,
а потом уже использовал и Рахманинов. Вот эти мелодии, они существуют и в произведениях Чеснокова, то есть они просто уже
конечно,
погружаются,
они
да, погружаются уже вот в новую совершенно, угу, музыку, в новые условия, уже гармонизуются или полифонизируются,
угу,
то есть вот так, как у Рахманинова и у его последователя, кстати, Голованова, которого, угу, мы недавно открыли для себя,
угу,
это потрясающая музыка, это вот действительно достойный продолжатель Рахманинова,
угу,
в области духовной музыки.
Угу.
И все это, то, что мы имели до, мы, слава богу, теперь имеем и в относительно современной музыки.
Угу. Хорошо. Еще один вопрос. Вы говорите «слово». Безусловно, слово очень важно для поющего. Но что строит русское песнопение? Гласное, распев или согласные тоже работают? Согласные в прозе работают очень сильно, глагол работает очень сильно. А в песне, мне кажется, вот эта литания согласных, гласных, она куда более важная.
Мне кажется, что нельзя категорично отвечать на этот вопрос. Здесь все важно.
Угу.
И потом, вот если вы возьмете, даже вот мы возвращаемся все время к Рахманинову,
угу.
а в его всеночный. Кстати, я видел партитуру, по которой работал Данилин.
Угу.
Это первое исполнение.
Да.
Там его были все правки,
разметки, да.
красными карандашом, он там чиркал. Вот, и у Рахманинова есть и где-то вот распев, вокал, где действительно гласный, наверное, ведет.
Угу.
Но где-то было написано что читок. Вы знаете, вот такое есть у нас в церкви оборудование, угу. читком. То есть это уже даже не легато пения, а именно дикционные какие-то эпизоды. Поэтому очень важно сочетание и того, и другого.
Замечательно. Спасибо. Нам предстоит сейчас спрятаться, нырнуть под эфир. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Лев Зинович Конторович, дирижер хорового пения, профессор Московской консерватории. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».